В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Добрый день. В эфире «Радио Крым Реалии», в студии Виталий Портников. Вы слушаете «Дневное шоу». Это новая программа «Радио Крым Реалии». Она выходит каждый день в 13.10 по крымскому времени и в 12.10 по киевскому на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы также можете слушать нас в Крыму на частоте 105.9 FM и на сайте «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Гость нашей студии Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета.
Гость эфира.
Владимир Павлович, вот уже прошло достаточно много времени, чтобы говорить о том, что Таврический национальный университет начал работать, скажем так, в совершенно новых условиях. Не на территории аннексированного России Крыма, а на территории Украины, оставшейся, так сказать, свободной после действий Москвы в Крыму и на Донбассе. Но очень важно понять, для кого сегодня этот университет и насколько он близок к крымчанам.
Ну да, уже вот прошло год и 4 месяца, как мы работаем в Киеве. Я думаю, что университет, с вами соглашусь, в целом состоялся. Вот 18 переселенческих вузов, только мы вот сегодня по показателям там численности всего остального, 6-й университет, вот как бы те университеты 3 года работают, вот мы смогли целый ряд университетов, большую часть обойти. Я думаю, что этот университет для крымчан чрезвычайно важен, об этом говорит тот факт, что, во-первых, через вступительную кампанию, через центры, Освятительный центр Крым-Украина, к нам поступает постоянно большое количество студентов. Если в первый год приема в 2016 году, в июле, мы набрали 236 человек на первый курс, это даже замолвление, это контрактники и заочники, то вот в этом году, истекшая летом кампания, мы зачислили в университет 1200. Вот этот рост с 200 до 1200. Он говорит о многом. Мало того, у нас было принято нами 5500 заявлений от тех, кто проявили интерес к университету, рассматривали его как место своей учебы. Во-вторых, нам разрешено министерством переводить студентов на второй, третий, четвертый курсы в магистратуру круглый год и каждый день. И они к нам постоянно переводятся. Кампания вступительная закончилась, но они едут, пишут заявления и зачисляются там на второй, на третий, на тот факультет, на другой факультет и так далее. И это количество переводящихся, оно у нас постоянно растет. Раньше главным стимулом, который побуждал крымскую молодежь переводиться к нам, а наш университет является уполномоченным вузом по всем крымским высшим и Автономной Республики Крым, и Севастополя. Раньше главным стимулом было то, что в Крыму они получали диплом, который не признается нигде в мире, кроме Российской Федерации. И то в некоторых регионах они сталкивались с тем, что люди говорили, что за Крымский федеральный, мы такое не знаем, потому что, видимо, при оформлении его все делали в попыхах и не провели сверху вниз необходимые замены в документах. Но сейчас к этому важному для них мотиву, все-таки иметь на руках диплом, который как-то котируется, добавил еще один очень важный, для молодежи важный момент, то, что Украина предоставляет паспорт биометрический, по которому уже сейчас можно в 52 страны мира ездить без визы. Я и мои товарищи по работе, они как бы, весь мир объехали, для нас это уже не столь актуально, но мы понимаем их молодежь, а для них открывается этот весь мир, и они теперь получают возможность, действительно много-много путешествовать. Тем более в Крыму в режиме санкций все обменные программы закрыты, никакие стажировки невозможно ни для студентов, ни для преподавателей. Встречать, принимать студентов-преподавателей из других вузов тоже невозможно. Вот в этом смысле для них появился дополнительный стимул вырываться оттуда, чтобы себя как-то в этом мире найти и реализовать. И, наконец, еще один момент. Так как там сегодня Крымский федеральный университет, который вобрал в себя 7 украинских вузов и 5 академических научных центров, он явно испытывает сложности, трудности. Во-первых, в этом году летом была сорвана вступительная кампания. Они не набрали необходимое количество студентов. И 7 августа прежний ректор был освобожден от должности Донич отправлен в отставку, и пришел новый ректор, присланный из Москвы, но он бывший севастополец, он работал когда-то в Севастопольском национальном техническом университете. Его прислали, Москва прислала его, он работал в Петербурге последнее время, вот он заступил на должность, и он объявил вторую вступительную кампанию с конца августа до начала сентября, чтобы хоть как-то заполнить эти бреши. И вроде заполнили, вроде начали учебный процесс, а потом студенты бунтовали, потому что они два месяца не получали заработной платы. В этом отношении они нам еще один подарок сделали. Они необыкновенно высоко взвинтили цены за учебу на контрактной основе. Они сегодня, кстати, опережают цены Киевского национального университета, ну, как бы самого такого стабильного и признаваемого университета
Украины. Россия щедрая душа.
Да, вот она щедрее даже, чем мы. И в результате опять мы заметили, как усилился поток переводящихся, потому что родители приезжают с детьми и говорят, что у нас нет таких денег, чтобы заплатить им, поэтому вот... И этот мотив работает на нас. Вот, знаете, во всяком обществе оно делится на три части. Третья часть – это активные, так сказать, креативные, деятельные. Вот они сразу поднялись и поехали, что преподаватели, что студенты. Вторая часть – это как бы такая серединная, которая, ну, избегает крутых поворотов. И вот сегодня ситуация достала вот эту вторую часть, которая, в принципе, готова была при определенных условиях сохранять налаженный быт. Вот теперь они поднимаются и переезжают. И в этом смысле остается... там, ну, как бы абсолютно пассивная часть всего коллектива вузовского. Я последнюю цифру приведу. Когда они создали Крымский федеральный университет 1 января 2015 года, вот все эти вузы туда слив, они получили коллектив, в котором насчитывалось 76 тысяч человек. Ну, один только Таврический национальный 23 тысячи туда добавлял. Так вот, сегодня, на данный момент, когда мы говорим, там в КФУ 27 тысяч человек. Они без малого почти 50 тысяч за 3 года потеряли. Это уехавшие, которые перевелись в Украину, в Европу, ну, в Россию частично, но, по крайней мере, не остались в Крыму.
Скажите, вот когда вы говорите о том, что родители приезжают и говорят, что они не могут платить за образование детей, ну, допустим, сами родители остаются на территории Крыма, и они рассчитывают, что дети после получения образования тоже могут вернуться туда. А возникает вопрос, а что делать с украинским образованием в Крыму? Это тоже очень важный вопрос. При условии, что Крым остается частью фактически Российской Федерации, это продолжается, и мы не знаем, сами, конечно, как и все остальные, когда будет решена крымская проблема. Что эти люди будут делать с дипломом Таврического национального университета на территории аннексированного Крыма?
Ну, во-первых, с одним тезисом вашим сразу соглашаюсь. Украинское образование в Крыму невозможно. Там нет украинского образования, школы работают по российским стандартам, и этот вуз Крымский федеральный, они, кстати, ликвидировали украинские лицензии, они, Министерство образования и науки России, выдало им российские лицензии, они работают по другим совсем стандартам. Вот. Я думаю, что именно сегодня вот первые дипломы мы вручали еще вот в 2016 году летом. Это те, которые приехали завершать магистерскую программу, и поэтому им оставалось там полгода учиться, чуть больше, и они, закончив, получали украинские дипломы. Я согласен с тем, что с украинскими дипломами работать в Крыму невозможно. И в этом смысле, когда мы готовим этих специалистов, выпускаем этих специалистов, вручаем им дипломы, мы их выпускаем не для нынешнего оккупированного Крыма, потому что никакой потребности в таких кадрах там нет, и им не дадут работать. Я хочу подчеркнуть, что Таврический университет по первому слову «таврический», но второе слово «национальный». Мы не региональный вуз, как бы замкнутый сугубо на проблемы Крыма. Мы вуз общеукраинский. И у нас учится, значит, большая часть студентов крымских по корням и по месту, откуда они к нам приехали. У нас сегодня постоянно увеличивается количество студентов с оккупированных территорий Донбасса. Мы единственный перемещенный вуз, который переведен в Киев. И понятно, что для молодежи, например, учеба в Киеве, ну, и как бы и комфортнее, и для отдыха, там, и для всего условия, и для серьезной учебы, библиотеки, научные центры и так далее. И, наконец, у нас учатся дети из всех регионов Украины, там, от Днепропетровска до Львова. В этом плане у нас такой, так сказать, интернационал всеукраинский. Это, кстати, очень хорошо, что крымчане общаются там с теми, кто из Львова, из Чернигова, с Донбасса, а эти общаются друг с другом. Они в результате понимают друг друга, находят общий язык, и за эти эти несколько лет учебы, они как бы формируются, опять же, как единая нация украинская. И сегодня эти люди, эти специалисты, они выпускаются для Украины, они идут в разные органы работать, в том числе связанные с Крымом. У нас постоянно есть запросы, не могли бы нам порекомендовать специалиста, который разбирается в крымских вопросах, или как эксперт, или как работник. Они идут в министерство, связанные с Крымом, работают, целый ряд наших выпускников там работают. Но я думаю, что, так скажем, главный час их востребованности – это момент изменения ситуации в Крыму. И многие говорят, мы хотим туда вернуться, родители, не знаю, могилы, старики, там, братья и сестры, но не имеют сегодня такой возможности. Но они в ожидании этого. Поэтому это не прекраснодушная работа, что мы в безвоздушное пространство, в никуда работаем. Нет, они готовятся как будущие крымские специалисты, и я убежден, что значительная часть из них, когда это время наступит, они будут искать себя именно на территории Крыма.
Донецкий национальный университет переехал в Винницу. И многие считают, что, по большому счету, он стал одним из самых конкурентных таких вот учебных заведений Винницы, потому что, ну, это университет большого областного центра, да, один из ведущих университета в Украине. Я не знаю, вернется ли он когда-то в Донецк или останется в таком виде Винница, а в Донецке после его освобождения будет уже сформирован другого типа университет. Это, знаете, не хочется сейчас гадать на кофейной гуще, но факт остается фактом. Такую вот университетскую жизнь Винницы, появление Донецкого национального университета, оно оживило. А вы говорите о преимуществе того, что Таврический национальный университет находится в Киеве, да? А в Киеве очень большая конкуренция высших учебных заведений, огромная.
Совершенно верно, и я думаю, что это для нас очень хороший фактор, потому что, ну, как по пословице, на то и волк в лесу, чтобы пастух не дремал. В этом смысле, да, нам здесь труднее себя как бы утвердить, потому что есть явная конкуренция, мы ее ощущаем, у нас есть, так сказать, при всех положенных мирных политических, дипломатических взаимоотношениях, конечно же, любая профессиональная деятельность, она включает в себя конкуренцию. Но я хочу сказать, что то мы имеем целый ряд факторов, которые позволяют нам в этой конкуренции себя успешно реализовывать. Дело в том, что ведь всякая вот такого рода катастрофа, вроде той, через которую прошли мы, она же совершенно омолаживает, она оздоравливает коллектив. Мы оставили там сундуки, там клопов, мышей, там весь пассив. Мы не переезжали по приказу. Мы единственный университет, опять же, из переселенческих, который сам поднялся и поехал. По нам не было приказа, ведь приказ предполагает, что весь коллектив поднимается и едет. И берешь, забираешь всех, кто как бы с тобой едут. А тут поехали только те, которые сами сказали, мы поедем. Я был назначен ректором этого университета 19 ноября 2015 года. Я до 1 июля 2016 года не получил ни копейки. И это справедливо, потому что вузовская жизнь определяется так. Есть студенты, появляется финансирование. 10 студентов – одна ставка. 10 студентов – одна ставка. У нас не было студентов, поэтому нам не за что было платить денег. И мы 8 месяцев работали на волонтерских засадах. И никакого, как бы так сказать, протеста по этому поводу с нашей стороны не было и быть не могло. И в результате это несколько человек не выдержали. Они сказали, мы так не можем. Мы пойдем туда, устроимся туда, устроимся туда. Ради бога, вы имеете право, и они ушли от нас. А с другой стороны, к нам пришли другие, из некоторых других, они говорят, из солидарности. Знаете, мы ваш вуз знали, кто-то у нас когда-то защищался, кто-то у нас когда-то работал. Они пришли, говорят, мы хотим вам помогать. Вот в этом смысле формирование нашего университета сегодня еще такой счастливый звездный час, когда это определенной степени выбор и это определенной степени служение. Вот пройдет какое-то время, оно все, вот я побаиваюсь таких периодов, спокойствия, и начинается размывание, как бы, осознание миссии, предназначения и все остальное. В этом смысле я еще один аспект позволю себе подчеркнуть. Мы вуз, который думает о Крыме, готовит специалистов новых для Крыма и новый тип подготовки для Крыма. Для того, чтобы подготовить специалиста для Крыма, надо этого студента познакомить со всем миром. Он должен ездить на стажировки, он должен все видеть, он должен эту оскомину «я не видел мир» сбить, чтобы перестать думать, а я хочу в Париж, а я хочу там в Лондон. Съезди в Лондон, съезди в Париж, но потом скажи, чем моя страна хуже других стран? Ничем она не хуже. Я все это видел, я все это знаю, я с этим познакомился. Для чего? Чтобы теперь эти порядки внедрить в своей стране, чтобы теперь эти стандарты утвердить здесь, и моя страна ничем не уступала другим. Но еще одно. Дело в том, что мы понимаем, что ситуация крымская одной из причин имела то, что Образование не отвечает новым требованиям. В 91-м году родилась новая страна, но все учебные программы, все учебные планы, все стандарты образовательные, они, по сути дела, до сих пор остаются прежними и старыми. Ну, например, это советская шпиономания до сих пор живет в системе высшего образования. Чтобы зачислить сегодня иностранного профессора на работу, на полставки, на четверть ставки, там, это же целая куча кипа бумаг надо. Нужно всякие разрешения. Во всем мире профессор переезжает из университета в университет и работает. У нас надо мотивировать. Почему? Да потому что он нам нужен. Он специалист хороший, поэтому идите в миграционную, идите туда, идите, добивайтесь. Неправильно это. Это должно быть очень просто, и университет сам должен решать, кого он приглашает на работу профессором и кого он зачисляет. У нас это невозможно. И целый ряд других моментов. Так вот, в этом смысле мы в том числе университет, который активно готов защищать изменения системы. Новая система приема студентов по освятительным центрам Крым, Украина, Донбасс, Украина без Таврического университета не была бы разработана и утверждена. До нас почти два года об этом говорили, ничего не добились. Вот крейсер в виде Таврического университета зашел в порт, и он своими усилиями, талантом преподавателей, настойчивостью абитуриентов, студентов добился этих изменений. В том числе мы говорим нашим братьям киевским вузам, систему высшего образования надо не просто исправлять чуть-чуть, ее коренным образом надо менять, потому что крымская катастрофа показала, какие результаты можно ожидать, если этого не делать.
Скажите, вот вы не ощущаете, что Крым как тема, он как бы уходит с повестки дня и украинского государства, и украинского общества? У вас какие впечатления?
Конечно, так. И никак иначе быть не может. Во-первых, я об этом говорил. У нас есть рада ректоров перемещенных вузов. И они там, мои коллеги, говорили, давайте вот этого будем добиваться, и этого. Я помню, год с небольшим назад говорил им, коллеги, давайте быстро чего-то добьемся. Потому что через какое-то время к нам будет уже другое отношение. Потому что куча проблем у Украины связана с Крымом и с Донбассом. И самое простое как бы объяснение. А это вы виноваты. Из-за вас, из-за всех у нас эти проблемы. Человек ищет легкого решения. Он не хочет думать о своей ответственности. Нужно найти кого-то, рыжего там, или, не знаю, или там лысого, и вот они будут виноваты в том, что произошло. Крымские или донецкие виноваты в том, что произошло. В этом смысле в обществе накапливается усталость, и не понимать этого нельзя. И это было бы эгоистично не видеть, что ну, действительно страна и люди идут на трудности определенные. Ну, самые страшные трудности – это просто-напросто потеря людей, которые погибают, ладно, там ранили или еще что-то, ну, совсем погибший человек, это же страшная потеря и для всей страны. Но я именно поэтому своим коллегам по университету говорю, что мы должны одновременно Украине сказать, какую пользу мы ей приносим. Она нам деньги выделяет, она Кабмин нам выделил в Киеве помещение, общежитие, все остальное. Мы должны доказывать, что мы с лихвой возвращаем вложенное в нас. Иначе как бы не сложилось представление, что мы просто нахлебники.
Скажите, вот в принципе, если бы вы думали об изменении этой политики государства по отношению к Крыму, что бы вы сейчас сделали? Какие, по вашему, меры еще недостаточны, именно если говорить о работе с населением? Если Украина считает жителей Крыма, так сказать, своими гражданами или гражданами, лишенными гражданства по причине аннексии, то что она должна еще делать?
Нужно сделать целый ряд обыкновенных простых шагов. Я об этом думал, вот когда была проведена, наконец-таки, реорганизация постоянного представительства президента в Автономной Республике Крым, вот состоялась замена, и сейчас новый представитель, постоянный представитель Борис Бабин работает. Я коллегам из представительства, там много наших крымских людей, естественно, я их знаю, я им говорил, послушайте, самое первое, что нужно сделать, вот от всех трех пропускных пунктов, которые на границе стоят, по украинской территории, ну, поставьте по каждой трассе, которая идет от каждого из пунктов, ну, поставьте по 25 бигбордов вдоль дороги. Это иллюзия думать, что люди среднего и старшего поколения все в интернете сидят, там, что они все знакомы с этими гаджетами. Обыкновенный бигборд, где будет написано «Внимание! по вопросам переоформления паспорта обращайтесь в Херсоне, улица такая-то, то и телефон такой-то. По вопросу свидетельства о рождении, оформлении ребенка, родившегося там, обращайтесь туда-то. По вопросу аттестата туда-то, диплома. То есть вот он едет, и он сразу получает всю необходимую информацию. Современный продвинутый найдет это в интернете. Но это родители, это бабушки и дедушки, они ездят по этим вопросам. Их надо просто-напросто уважать. И поэтому надо, начиная вот с украинского пропускного пункта, чтобы эта просто информация каждые 100 метров на новую тему висела, и можно было ее получить. Уважать надо своих граждан. Второе. Давайте выполнять законы, которые мы приняли. Есть закон об оккупированных территориях. В этом законе есть 7-я статья, где написано, что если ребенок желает продолжать образование на материковой Украине, для Крыма, применительно для Крыма, то он имеет право учиться там, первое, на условиях держзамовлення, это значит с получением стипендии, и второе, не просто с получением общежития, но бесплатного общежития, это написано в законе, это документ второй по важности после Конституции, всякие там указы, подзаконные акты, это дальше идут. В результате это принято, 3 года практически прошло, оно не исполняется.
А почему?
Минфин каждый раз, когда эту статью засылают, что нужно ее исполнять, эту статью, он отвечает, денег нет. И у меня есть несколько случаев, когда дети приехали, поступили, а потом говорят, а где стипендия? Вы знаете, друзья, ну это вот сейчас пока не введено в действие. Как не введено в действие? Оно написано черным по белому, оно президентом подписано, оно уже стало частью законодательства Украины. И эти, а общежитие бесплатное? Ну, ребят, ну не можем пока, ну нам не финансируют эти статьи, не спускают деньги. И у меня несколько человек говорит, вы знаете, ну у нас совсем плохо с деньгами, мы не можем. Мы поехали туда, когда начнет оно действовать, мы приедем и будем учиться. Физически мы не выдерживаем этого. Или, например, еще одно. Я об этом тоже вслух хочу сказать. В конце 2016 года шумом, с аплодисментами Верховная Рада голосует за ряд изменений в закон об оккупированных вузах с оккупированных территорий. Среди прочего, меняется норма соотношения студентов для преподавателя. Если в среднем рассчитывается штатное расписание 10 студентов, 1 преподаватель, то для вузов с оккупированных территорий 8. Студентов один преподаватель. Это очень хорошо, очень важно, потому что, опять же, денег нет, с зарплатами трудно. Люди вообще переехали, бывает, с чемоданом. Им надо все покупать, что называется, заново. Не то, что там холодильник, им просто не там все, что угодно нужно покупать заново. Большие деньги нужны для того, чтобы выживать. Ввели. Мы с вами разговариваем сегодня 24 ноября. Ничего не действует. Год заканчивается. И эта норма не вводится. И вот второе. Вы говорите, какие пожелания? Ну, давайте выполнять те законы, которые уже состоялись. Не надо принимать новые. Давайте какой-то мораторий даже наложим на новые законы там по Крыму, по оккупированному Донбассу. Но то, что принято, как объяснить мне, моим студентам и преподавателям, что оно не действует?
Вот если вернуться к этим проблемам, так сказать, неисполнения законов, это же, в принципе, общая проблема Украины как таковой. Это же не то, что происходит только здесь, да?
Я, к сожалению, с Крымом, согласен, да. Это очень плохая, кстати, практика. Это, я боюсь, что это начинается внутренняя разбалансировка государства. Это нельзя себе этого позволять. Это, опять же, лучше ужаться, что-то остановить. Но если уже принято, во-вторых, подписано, в-третьих, введено в действие, тогда вообще нет никаких объяснений тому, почему не исполняется.
Вот само время, которое идет, уже, да, прошло 3 года со времени аннексии, да, то есть, по большому счету, мы уже говорим, что начинают, дети ходят в школы, да, они получают совершенно другого типа образования, причем мы прекрасно понимаем, какого типа это образование, да, оно отличается от украинского, я бы сказал, что оно отличается от советского. Не знаю, заметили ли вы эту историю с этим российским подростком, который выступал в Бундестаге и высказал сожаление по поводу гибели в плену немецкого солдата. Николай Десятниченко его, кажется, зовут, да. И на него там напало все это псевдопатриотическое сообщество. И тут очень интересный момент, что вы, может быть, видели, в школе его защищали, но я думаю, что очень много людей, которые его не одобряли, потому что ведь образование, которое он получил, это советское образование. То, что он говорит, это отголоски советского образования с вот таким показным гуманизмом, если хотите. Значит, в современной России даже этот показной гуманизм больше не действует. Это другого типа личности воспитывается. Личности, знаете, так с милитаристским сознанием. И вы знаете, как с этим будущим жить с людьми, которые воспитаны, скажем так, вот по-черному, если уж так говорить.
Вы вот сейчас немного попробовали извинить советское сознание в этом отношении, но я не совсем с вами соглашусь. В свое время в Крыму, я вот когда там работал в Кабмине, в Совете министров Крыма, мы тогда готовились и проводили мероприятия, посвященные 150-летию Крымской войны. И тогда очень жестко наши партнеры по подготовке к этому мероприятию поставили вопрос о том, что в Севастополе в советское время были уничтожены в период Холодной войны, еще в хрущевские времена это началось, потом позже было реализовано, английское мемориальное кладбище, французское мемориальное кладбище, итальянское мемориальное кладбище, и не существовало турецкого, хотя там 35 тысяч турецких солдат в это время погибли. Причем я хочу подчеркнуть, что все эти кладбища были построены в царское время с одобрения и согласия защитников Севастополя и государя-императора, и, потому что вот там сплошь и рядом памятники, если на том участке, где идет бой с французами, они все сразу были поставлены в конце 19 века двуязычными, русско-французскими, там русско-английскими и так далее. И посетивший эти кладбища Симонов в 1939 году написал в стихотворении: «Спокойно спят британские солдаты, мы никогда не мстили мертвецам». Так ошибся Константин Симонов. Все это в итоге было снесено после Второй мировой войны, все это было уничтожено, и мы восстанавливали английский, французский, итальянский и турецкий. Я хочу сказать, что не спят спокойно солдаты. Мы мстим до сих пор мертвецам. И в этом смысле история с этим мальчиком. У нас, кстати, в Гончарном под Севастополем тоже вот такой мемориал немецкий, который немцы финансировали, перенесение останков немецких воинов туда, чтобы они обрели этот покой. Так время от времени вандалы туда приходили, что-то там разрисовывали, сломать не могли. По-немецки все хорошо выстроено, построено и так далее. Но надругательства, факты тоже имели место.
Да, но вот сейчас это, скажем так, это надругательство было надругательством вандалов, а сейчас это становится надругательством целого общества, и оно перейдет в образовательную систему. Обязательно, обязательно.
И, кстати, надругательство теперь уже не над солдатами, а над своим мальчишкой, да, своей школой, как бы своим молодым поколением.
Ну, тем, кто разделяет эти гуманистические идеалы.
В этом смысле, я опять повторяю, надо, чтобы наши студенты имели очень широкий объем всяких международных обменных программ, чтобы сюда постоянно приезжали с ними здесь встречались и общались. И чтобы вот этот дурацкий запрет принимать иностранного преподавателя и профессора канул в лету, чтобы это вместе с ушедшим Советским Союзом перестало нас мучить и тревожить. Чтобы автономия вузов, провозглашенная в законе о высшей освете, стала реальностью. Мы сами все должны решать внутренние вопросы. Если мы чего-то там накуролесим и сделаем не так, вот тогда с нами там, допустим, будут разбираться и за что-то там нас наказывать. Но бразды правления в университете в соответствии с мировыми традициями должны быть только у университета.
Но согласитесь, что вообще в Украине еще понимание этой автономии вуза очень-очень ограничено. Да? До сих пор считается, что вуз — это подразделение министерства. Да. Да?
Я иногда позволяю себе немножко подшучивать над нашими руководителями из министерства. Я говорю, вообще странная страна Соединенные Штаты Америки. Вы представляете, у них нет министерства образования.
Во всех отношениях.
Правда, у них Гарвард есть, у них Стэнфорд есть, но нет министерства образования. Как же они, бедняги, там выдерживают эту жизнь без министерства направляющего и руководящего?
Так Гарвард же и есть это министерство образования, по сути. То есть только для самого себя.
Да. Как и Стэнфорд, как и Йель.
Но, с другой стороны, согласитесь, что вот мы с вами много об этом говорили, а ведь Гарвард — это еще и, как и любой другой большой западный вуз, это еще и университет, который работает вместе с крупнейшими технологическими компаниями. Там ведь не просто лаборатории, где, извините меня, опыты делают. Там исследования, которые потом внедряются в промышленность, в производство реальное. У нас ничего этого нету. Какая автономия без связи высшего учебного заведения с реальным сектором экономики?
Мы с вами одинаково мыслим, и я с вами соглашаюсь, сразу вам говорю. Мы, вероятно, через 2-3 недели закончим оформление научного парка Таврического национального университета. Мы для этого получаем землю, на которой мы будем разворачивать производственные мастерские. Иначе наука остается чем-то абстрактным.
А что будет происходить в этих производственных мастерских?
Все открытое, все изобретенное, все придуманное там должно превращаться в металл для того, чтобы доходить до стадии как бы такого экспозиционного образца. А потом уже предлагаться промышленности, которая это все видит, для массового, если они соглашаются с этим, внедрения.
А промышленность, как считаете, будет заинтересована в таком сотрудничестве?
Я думаю, что мы уже живем в других условиях, и вот некоторые этого не хотят понять, чиновники. Они думают, что мы, как в советское время, внутри Украины сами всем руководим. Это неправда. Украина – часть мирового пространства. В смысле вот этих открытий целые делегации китайских как бы посредников ездят и говорят, что у вас открыто, что у вас найдено, что вы изобретено. Давайте мы познакомимся. О, это очень интересно. Заключаем соглашение, что мы забираем это для производства на своих мощностях. Там это мы будем делать. То есть если раньше найденное и неиспользованное лежит в столе, сегодня найденное и неиспользуемое будет отозвано другим производителям и реализовано.
Ну, кстати, это очень интересное замечание, что то, что может быть не востребована украинская экономика, в какой-то момент может быть востребована китайская, это будет совсем другая история с украинским высшим образованием, и, кстати, с украинской экономикой тоже. Наше время на средних волнах подходит к концу. Мы прощаемся с ними, но через несколько секунд мы продолжим общение с ректором Таврического национального университета Владимиром Казариным на частоте 105.9 FM. Хочу напомнить, что вы слушаете дневное шоу, новую программу «Радио Крым Реалии». Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели и зрители нашей интернет-страницы.